Итак, на 27-й день после посадки непобедимого почти половина его команды была выведена из строя. В борьбе с тучей утрачена половина основных машин и оружия, в том числе главный излучатель антиматерии. И возвращение на базу выглядело бы бегством непобедимого от микроскопических кристалликов, которые, по предположению ученых, являлись ничем иным, как крошечными механизмами-автоматами. Брошенные когда-то на Регисе волею трагического случая, они должны были выживать здесь. Возможно, на них нападали представители местной фауны. Автоматы начали борьбу с ними и победили. На Регисе началась мертвая эволюция. В борьбе за выживание сохранились два вида устройства. Неподвижные, которые образовали тот странный металлический лес, принимаемый за развалины города, и наиболее уменьшившиеся в размерах, давшие начало черным тучам. Эта летающая механическая фауна, псевдонасекомые, и завоевали всю сушу планеты.
Не стойте посреди каюты, Рохан, располагайтесь.
Я был сегодня ночью на заседании стратегов. Они обдумывают способы уничтожения туч. Мы все хотим уничтожения, но никого этим не спасем. Регис безлюден. Мертвый процесс самоорганизации в космосе. А мы приняли его сразу за подстерегающего нас врага, который из-за угла напал на Кондор, потом на нас. И теперь мы должны разбить все, что несовместимо с нашим разумом. Извините меня, командир, но после того, как я побывал там, в ущелье, мне кажется смешным и безумным это наше земное покорение любой ценой. Это героическое упорство человека. Просто мы были неосторожны. Слишком понадеялись на наши излучатели, индикаторы. Наделали ошибок. И теперь расплачиваемся. Наши противники, создание мертвой эволюции, они наверняка апсихичны. Следовательно, мы не можем решать проблему в категориях мести. Но это все равно, что отхлестать океан, утопивший людей. Тучи – природная часть планеты.
Садись, мальчик, прошу тебя. И давай чуточку помолчим.
Командир, имея они разум, они давно бы с нами расправились. Они просто кирпичики, из которых в зависимости от потребности строится то, что необходимо. Вот приходит сигнал опасность. Летающий рой образует тучи мозг, и просыпается их общая память. Такие-то существа уже были, с ними боролись так-то, это привело к их уничтожению. Ну вот и этот образ действия повторяется. Способ их борьбы – уничтожение почти всей информации, какую содержит мозг человека, ну, или животного. И искалеченные таким образом живые существа, естественно, должны погибать. Этот способ быстрее, проще и экономичнее убийства. Так думают и наши биологи.
Как там с твоим иммунитетом? Тебя уже исследовали?
Да, полностью. Но ничего не нашли. Сакс объясняет мое спасение тем, что я был в ступоре. Туча отличает нормальных людей от пораженных ею благодаря разнице в электрической активности мозга. У пораженного активность такая же, ну, как у новорожденного. Или похоже. И кажется, в том столбняке, в который я впал тогда, картина та же. Сакс даже предполагает, что тучу можно обмануть. Сделать тонкую металлическую сеточку, которая, если ее надеть на голову, будет излучать слабые импульсы того же типа, что и мозг пораженного. Что-то вроде шапки-невидимки.
Ну, ладно. Я тоже думаю, что теперь задача состоит не в том, чтобы уничтожить тучи. Надо найти тех четверых. Или хотя бы доказательства их гибели. Ясно, что только в одиночку человек может туда войти и и выйти. Без шлема, без машины, без оружия. Мы могли бы стартовать на рассвете. Устав в этом случае будет соблюден полностью. Но я хочу, чтобы решение об этом принял ты, мальчик. Я его осуществлю. Я буду отвечать за него перед базой. Удобные условия, а? Не правда ли?
Вы это серьезно, командир?
Да, это приказ. На это время ты становишься командиром непобедимого.
Пойду туда.
Я не сказал тебе этого. Я не вправе искать добровольцев. Просто мне хотелось бы, чтобы ты понял, что нам еще нельзя стартовать. Ты говоришь, что Сакс придумал металлическую сеточку, скрытую в волосах. Такой электросимулянт. Ну что же, это можно сделать за час. Когда решишь...
Вы ведь знаете, что я пойду.
Не пойдешь, если я тебе не позволю. Не забывай, что я еще здесь командир.
Вы не хотите, чтобы я чувствовал себя вынужденным? Ладно. Тогда я хочу знать, что бы вы сделали на моем месте. Поменяемся.
Можешь идти.
Гигантская белая полоса Млечного Пути делила небо на две неравные части. Сидя под большим изломом, он услышал поднимающиеся издалека тяжелые гудения тучи. Странно. Рохан совсем не испугался. Забыл о мертвых, которых нашел, о смешном разбитом роботе. В какой-то момент он заметил красоту черных зарослей, переливавшихся всеми оттенками фиолетового цвета. А когда тучи, их оказалось две, выползли из обоих склонов ущелья, он даже не шевельнулся, не пытался спрятаться, прижимая лицо к камням. В конце концов, положение, которое он занимал, не имело значения, если только маленький аппаратик в его волосах еще работал. В черных клубах туч происходило какое-то упорядоченное движение. Казалось, какой-то гигантский скульптор с необыкновенной быстротой формировал их невидимыми движениями. Блеск коротких молний на мгновение освещал застывшие в полете миллиарды серебристо-черных кристалликов. Потом обе тучи, дрожа и напрягаясь до предела, соединились и перемешались. Сразу потемнело, и в воздухе появилось гротескно изуродованное отражение дна ущелья. Воздушные зеркала волновались и таяли под покровом тучи. Вдруг он увидел гигантскую, уходящую головой во тьму, человеческую фигуру, которая неподвижно смотрела на него. Изображение гасло и вновь вспыхивало в таинственном ритме. И снова ушли секунды, прежде чем он узнал собственное отражение. У него мелькнула мысль, что, возможно, туча знает о нем, о микроскопическом присутствии последнего живого человека среди этих жутких камней. Но этой мысли он не испугался. Просто он жаждал участвовать в этой мрачной мистерии, значение которой, в этом он был уверен, не поймет никогда. Его гигантское отражение таяло. Одновременно из тучи высунулись бесконечные щупальца, и из них пошел черный дождь. Рохан осторожно взял один кристаллик, и тот будто ожил, деликатно дунул на руки теплой струей, и когда Рохан инстинктивно разжал руку, взлетел в воздух. И тогда все, будто по сигналу черные точки, сконцентрировались, объединились и столбами пошли вверх. Казалось, скалы задымились какими-то жертвенными факелами несветящегося пламени.
Дело не в том, чтобы искать только себе подобных и только таких понимать. Нужно еще уметь не лезть ни в свои нечеловеческие дела. Захватить пустоту, конечно, а почему бы нет? Но не нападать на то, что существует, что за миллионы лет создало свое собственное, никому не подчиняющееся, кроме законов природы, равновесие существования. И оно ничем не хуже и не лучше существования белковых соединений. Просто оно другое.
Прозвучал радиоспектакль «Тайна гибели Кондора», инсценированные страницы романа Станислава Лема «Непобедимый». Автор сценария и режиссер Людмила Бабкина. Роли исполняли: Хорпах – Николай Волков, Рохан – Виктор Зазулин, Балмин – Авангард Леонтьев, доктор Сакс – Вячеслав Шалевич, Гаарп – Михаил Янушкевич, от автора – Николай Пеньков.
Видят они глубоко, но хоть и бессилен взгляд, они все равно глядят.
В спектакле прозвучала песня Владимира Романычева и Виктора Енченко на стихи Роберта Фроста. Музыкальный редактор Гюзеля Люкманова. Звукооператоры Антон Пицык, Ирина Ключанская, Наталья Сазонова. Редактор Елена Ковалевская.